Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, президент Фонда эффективного народосбережения. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давно не виделись, не слышались.
Со всеми прошедшими праздниками наших радиослушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира, коль мы работаем в прямом эфире, 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Так что звоните, уважаемые радиослушатели. Мы ждем ваши вопросы. Ну, а пока вы их готовите, то вопрос с сайта. Уважаемый доктор, я нуждаюсь в вашей помощи. Я православная, крестилась в младенчестве, выцерковилась 3,5 года назад. Много слушала ваших выступлений, но мое состояние ухудшается. Я стала рассеянной, у меня ухудшилась память. Я постоянно расстраиваюсь по мелочам, плачу. После работы не могу дома делать ничего. Вижу, как дом мой зарос грязью, а поднять себя на уборку нет сил. Устаю от малых усилий. Сама понимаю, что нужен доктор, но не знаю, к кому обратиться. Посоветуйте, что же мне делать? С мужем часто ссоримся. Если возникла ссора, я не могу остановиться, кричу, а потом долго плачу. Угу. Вот такое душераздирающее письмо.
Ну, я надеюсь, что не мои выступления этому причины. Получается так, что долго слушал, а потом началось.
Да, стал расстраиваться и по мелочам даже.
Ну да. Ну что, ну мы опять имеем дело с обычным таким, для, к сожалению, для нашего времени и для нашего народа, явление, невроз, остеонно-депрессивное расстройство. Вот. Человек утрачивает душевные силы, человек утрачивает душевный потенциал. И здесь одними выступлениями доктора Боровских не обойдешься. Здесь человек нуждается в восполнении утраченного. А восполнить все то, что мы утрачиваем, может только тот, кто нам это дал. Тот, кто имеет авторские права на человека. Бог. Любой невроз – это призыв к тому, чтобы человек начал живое общение с Богом в церкви. Неважно, православный это человек, неправославный человек. Все люди обречены на то, чтобы растрачивать свой жизненный потенциал, если они живут сами по себе. Вот и в данном случае мы видим, что годы идут, время идет, а душевных сил не прибавляется. Наоборот, они тратятся и уже на то, что было раньше привычным и вполне обыденным, уже на это сил не хватает. Если раньше могла с мужем разговаривать душа в душу, общаться, а сейчас на дух можно не переносить его, он уже не вмещается в ее суженное жизненное пространство. Наше пространство жизненное, наша душа уменьшается в размерах.
Как шагреневая кожа.
Да, она становится маловместительной. Есть такое понятие «малодушие». Вот мы становимся такими малодушными во всех отношениях. И другие люди туда, в это маленькое пространство уже не вмещаются. Поэтому как только он нас о чем-то попросил или просто приблизился к нам, или делает не то, что нам хочется, мы уже воспринимаем это как посягательство на свою суверенную территорию и начинаем его оттуда усиленно исторгать человека, не отдавая себе отчет в том, что происходит. Вот она, раздражительная слабость, неврастения. Вот поэтому мой призыв к автору этого письма – наладить свою духовную жизнь в церкви. Если вы человек церковный, то значит того, что вы делаете, или недостаточно, или вы это делаете неправильно. Советуйтесь с батюшкой.
Спасибо за ответ, но у нас есть вот еще один вопрос по телефону поступил. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас.
Алло.
Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да.
Да, слушаем вас.
Говорите, говорите.
У меня такой вопрос. У меня у мальчика приступы, как эпилепсия. Можете помочь мне или куда мне обратиться? Я к вам в тот раз приезжала, вы мне дали какую-то женщину, но я звонила ей, не могла дозвониться, ничего. как мне ему помочь?
Ну, понял. Убей бог, не помню, чтобы кто-то ко мне приезжал на эту тему. Ко мне обычно с подобными случаями не обращаются. Но начинать надо всегда с невропатолога. Если есть эписиндром, я так понял, что речь идет об этом, угу. диагноза, вероятно, еще нет. Есть там эпилепсия или это эписиндром, который вызван чем-то другим, чем-то таким органическим, каким-то нарушением в центральной нервной системе. Все это надо выяснять, начиная с невропатолога. Вот. А он уже там сориентирует вас по этому маршруту. И, я так думаю, дойдете до нужного специалиста. Вот. А если я понадоблюсь когда-нибудь как психотерапевт, пожалуйста, обращайтесь.
Спасибо. Ну что ж, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что телефон прямого эфира, мы работаем в прямом эфире, 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. А пока опять вопрос с сайта. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович, мне 45 лет, двое детей, 20 лет в церкви. Последнее причастие было в прошлое воскресенье. Боюсь врачей дольше, чем помню себя. Недавно прочла, что если ребенок попадает один надолго в больницу, то у него может возникнуть чувство обреченности. Это то слово, которое я долго не могла для себя найти. Со мной это было в младенчестве. Я пролежала в больнице 3 месяца, и никто не верил, что я выживу. При общении с врачами или просто на медицинские темы на меня находит оторопь. А если случается медицинское вмешательство, даже просто забор крови, то, скорее всего, случается глубокий обморок, резко падает давление и прочее, я буквально нахожусь на грани жизни и смерти. Могу потерять сознание даже просто, войдя в лечебное заведение. Понимаю, что нельзя никого и ничего бояться, кроме Бога, но никак не могу этим управлять. И стыдно за себя, ведь мало кто может это понять. Верю, что вы мне поможете. Такой вопрос.
Ну, я тоже надеюсь, что если не сейчас в эфире, ответив на ваш вопрос, то потом, когда мы с вами встретимся, я буду вам более полезен. А вообще, вот есть такой пример у меня из жизни. У меня в моей группе, когда я учился в мединституте, была такая студентка, она поступила в мединститут специально, потому что она боялась крови и всех медицинских манипуляций. И когда приходили в школу ставить прививки, она пряталась за шторкой. Вот. Оттуда ее доставали силой. А когда она начала учиться в медицинском институте, она прошла через все эти страхи намеренно. Она спортсменка такая, в душе упорная, упрямая. И в итоге получилось так, что на 6-м курсе, когда она была еще студентка, у нее было 100 самостоятельных аппендэктомий. Она стала хирургом. То есть
объясните слово аппендэктомия.
Без ассистентов сама за первого оперировала острый аппендицит. Угу. И у нее было 100 вырезаний аппендицита. Вот. Потом она начала делать более сложные полостные операции и работала хирургом. И сейчас она там заведует дневным стационаром в провинции. Вот такой пример. Преодолела свой страх. Но там был такой детский страх, детский невроз навязчивых состояний, который тоже навеян вот этим же самым, походами в поликлинику к врачам. Очень часто это заканчивается вот этими детскими страхами перед врачебными манипуляциями и перед физиологическими жидкостями. А здесь, видите, человек-то уже взрослый. И здесь идти навстречу этому страху, надеясь, что ты его прошибешь, невозможно. Уже нечем. Уже жизненный потенциал подыстрачен. Поэтому здесь, как и в прошлом вот случае, когда я говорил, здесь нужно, понимая, что собственных сил на это не хватит, нужно смиренно это принимать как то обстоятельство, которое от вас не зависит. И не только не стараться избавиться от него как можно быстрее во что бы то ни стало, а наоборот, благодарить Бога за это посланное страдание. Это то, что с вас смиряет. А смирение – это самое лучшее, что с нами может произойти. Вот тогда, когда в вас изобразится смирение, так как этому нас учит Христос в Евангелии, и так как это нам преподает Церковь, прямо дает нам это в общении с Богом, то тогда вот этот невроз, навязчивый страх этот, он уйдет за ненадобностью. И вы даже не заметите, как это произойдет, в какой момент, при каких обстоятельствах. Просто вы забудете про себя. Тогда, когда человек забывает про себя, нет места неврозам. Это нужно помнить.
Вячеслав Владимирович, у нас есть вновь звонок. Давайте послушаем. Угу. Алло. Говорите. Здравствуйте.
Добрый день, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
Знакомы ли вы с положениями возникновения наркозависимости Левашова?
Простите, кем выдвинуты?
Левашов Виктор Николаевич. Николай Виктор. Довольно-таки популярны в кругах интернета, книги у него существуют.
К сожалению, не знаком. Может, что-то процитируете из него?
Вы знаете, процитировать...
Ну, что он говорит?
На земле и вдохновение человечества, и немножко как отрицает Бога.
Нет, а про наркоманию то что он говорит? Как ее лечить?
То есть, грубо говоря, упрощенно говоря, бесы одолевают человека. Mm-hmm. Именно требуют кури, пей, mm-hmm. нюхай. Mm-hmm.
Ну и что с этим делать, он говорит?
У него довольно-таки оригинальное положение, которое не связано с православной церковью, утверждение. Ну, извините, что я подбил.
Нет, ничего, я отвечу. Дело в том, что вне православия о бесах говорить нет смысла. Потому что если ты не имеешь в виду Бога, если ты не общаешься с Ним в церкви православной, то говорить о них – это только лишний раз их призывать. Поэтому лучше не упоминать о них в суе. А то, что здесь не без бесов, когда развивается зависимость, то
это
в православии давным-давно известно. Только православие ведь оно в основном про Бога, а не про бесов. Мы к нему апеллируем, потому что мы знаем, что он единственный, кто может навести в этой сфере порядок. Бесы такие же тварные существа, как и мы, и точно так же подчиняются воле Божией, как и мы. И никуда они от Бога не денутся. Если Богу будет угодно, они нас будут терзать и мучить, не будет угодно, значит, они нас оставят в покое. А угодно или нет, зависит от нашего самоопределения, что мы по отношению к Богу думаем и делаем. Вот. Поэтому, если мы с вами православные люди, мы, зная о том, что в мире есть дьявол и бесы, мы на эту тему не драматизируем излишне. Мы общаемся с Богом. А как он разбирается с ними, со всеми, это не нашего ума дело.
Ну, я надеюсь, получил ответ, уважаемый радиослушатель. И еще у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Для чего нужна подготовка к молитве и что нужно делать для этого?
Подготовка...
К молитве?
К молитве. Есть ведь разные понятия. Есть подготовка к молитвенному правилу. Вот, например, у нас в реабилитационном центре есть целые полчаса в распорядке дня, которые посвящены подготовке к вечернему молитвенному правилу. Это очень важная, необходимая вещь для того, чтобы человек приготовил свою душу к общению с Богом. Он должен сосредоточиться на переживании того, что было в этот день, на чтении Евангелия. Он должен успокоить свою душу от всех внешних впечатлений, треволнений этого дня. И чтение Евангелия – это самое лучшее, чем мы можем подготовить свою душу к общению с Богом в молитве. Поэтому мы и настаиваем на том, чтобы у нас было для этого время. И сами наши воспитанники, они видят и чувствуют огромную пользу от этого. Ни в коем случае нельзя молиться с разбегу, с нахвату. Вот тут что-то оставил какое-то дело, и тут же начинаешь молиться. И особенно если речь идет о молитвенном правиле. Если мы имеем вот специальный такой пунктик в течение суток, когда мы встаем и молимся перед иконами. Вот. Да и вообще, молитва требует сосредоточения, внимания. необходимо вдумываться в те слова, которые мы читаем. Нужно сопровождать их тем чувством, которое они выражают. А это требует определенного настроя. Вот как нужно настроить музыкальный инструмент, прежде чем сыграть на нем музыкальное произведение. Вот точно так же нужно настроить свою душу, угу, прежде чем начинать молиться. Это самое важное, самое ответственное время нашей жизни, когда мы молимся. В этот момент с нами происходит самое, ну что ли, такое полезное, самое необходимое для нашей жизни, когда мы обращаемся к Богу с молитвой. Поэтому, конечно, само это дело немолитвенное, оно требует определенной подготовки, определенной паузы такой во времени, когда человек хотя бы представит себе хорошенечко, что сейчас будет происходить, чтобы он отдавал себе обязательный отчет, перед кем он предстоит в молитве, кому он обращается со своими молитвенными возгласами.
Спасибо. И еще звонок. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас. Говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
А, Вячеслав Владимирович, я хотел бы задать вам такой вопрос. А вот, ну, Западе Божества учат нас смирению. А вот не во всех же жизненных ситуациях надо смиряться. Как бы, кто бы так делал, играть между смирением и малодушием, как бы... В каких ситуациях будет смириться уже малодушием?
Ну, во-первых, смирение и малодушие – это из совершенно противоположных углов, можно сказать, мироздания. Да, это слова-антонимы. И между ними не просто граница, а пропасть такая малопроходимая, малопреодолимая. Вот. Смирение и малодушие – это вещи совершенно разные. Смирение – это всегда великодушие. За смирением всегда следует и подразумевается великодушие. Когда человек видит себя таким, какой он есть, когда он понимает, что он сам по себе ничего из себя не представляет, и что он может жить и развиваться как личность только полностью верив в себя Богу, вот это и открывает человеку не только его бесконечную жизненную перспективу, но и раскрывает его душу навстречу жизни. Понимаете? Этот человек уже ничего не боится. Ведь за смирением следует покаяние, за покаянием кротость, как мы читаем в заповедях блаженства. А кротость – это состояние мужества. Это кроткий человек – это самый сильный тип личности. Он ничего не боится. Он не малодушничает. Вот. А трусость, малодушие – это удел людей гордых. То есть, напротив, несмиренных, самонадеянных, самоуверенных. Вот здесь и граница.
Спасибо за ответ. И вновь у нас телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, доктор.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня такой вопрос уже давно наболело. Я страдаю эпилептическими припадками, и от меня многие вот просто шарахаются, даже близкие люди, даже вот дочь стала как-то немножко от меня отворачиваться из-за этой болезни. Вы знаете, и плюс вот к этой болезни у меня сейчас вот такая бывает сильная депрессия, вот просто... Не могу, не знаю, как еще вот это заболевание, это да, все вот это прибавилось. В общем, на душе очень тяжело, хотя в храм хожу, исповедуюсь, причащаюсь, вот, и даже в воскресной школе веду детский музыкальный кружок, но вот что делать, вот хотя бы что-то посоветуйте. Спасибо.
Ну, во-первых, никакой депрессии у вас нет. Вот я вас послушал, и я могу ответственно заявить, что депрессии у вас нет.
Может, плохое настроение?
Эписиндром, ну, есть какое-то заболевание, которое вызывает эписиндром. Вот, и это само по себе еще не повод для уныния. Я думаю, что где-то есть какие-то дефекты в терапии этого эписиндрома. Человек, страдающий даже эпилепсией как таковой, с частыми припадками, с потерей сознания и так далее, сейчас при современной противосудорожной терапии его состояние может быть полностью нормализовано. Может не знать, что такое припадки, или переживать их на уровне ауры, каких-то таких особых душевных как бы переживаний, которые никем никак не замечаются. А то, что с вами происходит, это обычное уныние. И в церковь-то вы ходите, это понятно, но если человек церковный унывает, значит, у него расстроена, или, лучше сказать, не настроена правильно духовная жизнь. Он чего-то другого ждет от своей духовной жизни. Его молитвы как-то не так, ну, что ли, направлены. Поэтому здесь, вот при вашей такой озабоченности и растерянности, я бы вам посоветовал обратиться за тем, чтобы настроить вашу духовную жизнь, к тому батюшке, священнику, у которого вы исповедуетесь. Ведь вы даже в воскресной школе ведете этот кружок. Ну, значит, вы общаетесь с духовенством. Поэтому попросите кого-нибудь из священников, чтобы он вас просто вами поруководил в вашей духовной жизни. Настроил вам молитву, пост, определил ту и другую нагрузку. И главное, чтобы он вас сориентировал в плане страсти и уныния. Потому что если человек начинает унывать, вот тогда от него начинают, могут шарахаться и люди. Потому что в состоянии уныния мы бываем невыносимы просто. Даже если мы люди, ходящие в церковь.
Хорошо. Давайте вот с сайта, пока наши радиослушатели готовятся, с сайта вопрос. У моей сестры очень сложная ситуация в семье. Муж пьет после того, как ушел на пенсию по выслуге лет в милиции 3 года назад. Сыну 19 лет. Была неправильная позиция у родителей. Не в осуждении, что ребенок должен все самостоятельно делать. В результате Владик самостоятельно не хочет ни работать, ни учиться. Он увлекается наркотиками. 4 года условно дали. Отслужил 1 год в армии, но и после этого особых изменений нет. 2 года назад Владислав был крещен и стал христианином, к нашей радости. Недавно ходил на исповедь. Сестра пытается донести сыну, что необходима профессия, что нужно учиться. Уважаемый Вячеслав Владимирович, вы видите, какая сложная ситуация. Конечно, очень много упущено в воспитании, и все же. Подскажите, как этого молодого человека целесообразовать к необходимости обучения и работы? И вообще, чтобы у него появилась цель в жизни?
Вот при такой биографии, которая у этого молодого человека, я бы порекомендовал прекратить всякое участие в его жизни.
Больше самостоятельности?
Ну, не просто больше самостоятельности, а предоставить его абсолютной самостоятельности, на которую он, собственно, и претендует. Ведь, посмотрите, у него степень зависимости такова, что он не просто никого не слушается, а он никого не любит и никого не жалеет в этом состоянии. И наоборот, он использует теплые чувства близких к нему людей в своих наркоманических целях. Его ведь даже не останавливает условный срок, который ему дали. Угу. Вот. Поэтому я просто рекомендую отстраниться от него и предоставить его Господу Богу. Сейчас нет у нас в государстве, к сожалению, никаких рычагов воздействия на наркоманов, которые не хотят лечиться. Государственных средств. То есть принуждать у нас к чему-то у человека может только государство, но вот в отношении наркоманов еще не отрегулирована законодательная база. Поэтому вот родственникам этого мальчика, не мальчика, а уже взрослого мужчины.
Взрослый отслужил в армии.
Да. Я их понимаю, сочувствую. Обратиться за помощью некому, поэтому рассчитывать приходится только на себя. А действовать нужно так. Ваша любовь и забота по отношению к этому юноше должны развернуться на 180 градусов. И не бойтесь, что с ним произойдет что-то ужасное, непоправимое и так далее. Если вы люди православные, то нам надо учиться доверять и себя, и наших близких Богу. Это нелегко, но этими трудностями и душевной болью, когда мы отказываемся от участия в жизни собственных детей, взрослых, мы компенсируем недостатки своего воспитания. Если мы предоставим нашего повзрослевшего племянника и сына Господу Богу, то Господь компенсирует, восполнит все то, что мы не додали по нашим молитвам, и позаботится о нем лучше нас в 1000 раз. Вот. И когда наркомана, вот такого нежелающего ни учиться, ни работать, ведущего разрушительный образ жизни, родственники просто выселяют из дома, во что бы то ни стало, вот это и есть самый лучший способ целесообразовать. человека и
дитятю.
Да, и побудить его к лечению от наркотиков.
Вячеслав Владимирович, вот следующий вопрос с сайта, в общем-то, от вашего коллеги, как пишет товарищ. Я ваш коллега, врач-психиатр, психотерапевт, являюсь православным. Но основная трудность для меня по сей день – это существование православной психотерапии. Я отчасти разделяю православную критику различных направлений современной психотерапии, высказанную, например, Дмитрием Авдеевым в его книгах или на вашем сайте. Не согласен с квалификацией гипноза как магии, например, но я не об этом. Если идти до конца, то анафеме следует подвергнуть практически всю западную, она вся западная, психотерапию, но что тогда реально останется? Получается, что психотерапия православная превратится просто в морализаторство, проповедь, миссионерскую работу. По своему не очень большому опыту и по опыту других вижу, что основной клиент неверующий, и запрос к психотерапевту часто совершенно другого плана. Человек требует от психотерапевта ответов на вопрос, как ему жить комфортно и безболезненно, без невротических проблем здесь, в этом мире. Мне кажется, любой разговор о заповедях, нравственности, таинствах, церкви и прочее вызовет просто крайнее сопротивление и потерю клиента. Мое желание – остаться психотерапевтом, профессиональным в полном смысле, и не лишиться шанса на спасение. Помогите разобраться.
Ну да, вопрос непростой, особенно для верующего врача-психотерапевта, который прошел школу светской психотерапии и ею занимается. Дело в том, что придавать светскую психотерапию, которая имеет вся западное происхождение, нет никакой надобности. Она и так вне церкви. Она к церкви не имеет никакого отношения. Поэтому отлучать ее как специально от церкви и не надо. А проблема-то ведь не в православной психотерапии, в том, что она есть, как пишет автор письма, а проблема как раз-таки в наличии какой-то другой психотерапии, которая на российском ландшафте вообще не приживается. Мы сейчас видим, что западная психотехника, она никак не усваивается русским самосознанием. И поэтому светские психотерапевты вынуждены менять ее на наш российский лад, приспосабливать ее к менталитету российского народа, и это не получается. Ее и так комбинируют, и так, и такие психотехники совместят, и эдак, ничего не получается. Все видят сейчас светские психотерапевты, что у русского народа огромный запрос в духовности. Огромный запрос на духовность. И поэтому они следуют принципу приспособления к запросам клиента. У них не пациенты, у них клиенты. И приспосабливаются к самым диким запросам. Например, приходит пациент к психотерапевту, готовому прогнуться под любые капризы своего пациента, и говорит: вот мне моя знакомая сказала, что у меня неправильная космическая аура, и мне нужно ее поправить. Психотерапевт послушно встает и начинает совершать какие-то пассы, какие-то движения руками, что-то при этом приговаривает, какие-то мантры, при этом он сам ни бельмеса в этом не понимает, но он видит, что есть запрос на это. И он угождает этому капризу пациента. Пациент утешен и уходит. В эту бессмыслицу скатывается психотерапия светская. Везде она сейчас вся дрейфует в нездоровую духовность, в оккультизм, в магию и так далее.
Прогибается под клиента.
Поэтому, конечно, если вот этот доктор верующий человек, ему нужно самоопределяться, ему нужно делать выбор. Или он как-то свою профессию переориентирует и приспосабливает ее к православному учению о человеке и становится православным психотерапевтом, либо вот он продолжает заниматься этой шизофренией. Тут еще вот какая проблема, что я уже сказал, что эти вещи несовместимые. Что делать? Вот если человек, допустим, захотел быть православным психотерапевтом, куда ему пойти? Как говорят, куда пойти учиться? Вот я сейчас приглашаю всех, кто хочет заниматься православной психотерапией, к нам на учебу. Центр, которым я руковожу, стал ресурсным центром Русской Православной Церкви, и мы являемся методической базой для подготовки кадров.
Мы – это кто? Центр, где он находится?
Центр подвижник. Обращаться нужно к нам здесь, в Екатеринбурге. Реабилитационная база в Полевском, но консультационный центр, штаб-квартира наша в Екатеринбурге. Поэтому обращаться нужно к нам по телефону 219-71-21. Мы сейчас официально занимаемся подготовкой кадров для и системы реабилитации церковной, которая сейчас налаживается у нас в стране.
Вы сказали, в Русской Православной Церкви, да? То есть сейчас, так сказать, идет такая вот работа, да?
Идет вот такая серьезная работа, и все мы это почувствуем уже в 2013 году. Мы с вами увидим, как нужны православные психотерапевты, как они сейчас востребованы. Вот. И я надеюсь, что у молодых людей, желающих послужить на этом поприще, не будет слишком много там препятствий, неудобств каких-то жизненных и так далее.
Я думаю, что вообще эта тема очень интересная и серьезная, о том, как церковь вот перестраивает в этом смысле свою работу. Наверное, это отдельная тема для отдельного разговора.
Да, поговорить на
эту тему. И мы с вами еще, так сказать, я думаю, что встретимся и поговорим на эту тему отдельно, просто отдельную передачу посвятим этому. А сейчас время подходит наше к концу. Дорогие друзья, если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу, напомнить еще раз свой телефон.
По телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Всех приглашаю на школу православного самосознания на Репина 6А в каждый вторник в 19 часов. Там мы с вами обсудим все, что недообсудили здесь.
А я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8 часов. 20 минут, а следующий прямой эфир с уважаемым Вячеславом Владимировичем Боровских состоится 18 февраля, через 2 недели. Спасибо, Вячеслав Владимирович, за участие в передаче. До новых встреч. Всего доброго.
Спасибо вам, спасибо радиослушателям.